Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Павел осознает, что наше утверждение во Христе и помазание в наших жизнях – это дело рук Божьих, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Слово «залог» означает «задаток». В послании к Ефесянам, в первой главе, Павел говорит, что Бог запечатлел нас Святым Духом, и что это залог для искупления удела нашего. Это дает нам уверенность, что мы будем с Ним вечно, и что мы будем наследовать славу вечного Царства. Чтобы показать искренность своих намерений, Бог дает нам залог, показывая этим, что Он действительно завершит искупление. Залог был чем-то вроде печати, знака, который человек ставил на чем-то, чтобы показать, что это уже принадлежит ему, и что в определенное время он выплатит всю положенную сумму. «Бога призываю во свидетели на душу мою», — пишет Павел, — «что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф». Первые известия, дошедшие до Павла из Коринфа, были неутешительными, и он был очень огорчен и рассержен. Он мог просто прийти и разнести все в пух и прах, но он был терпелив и ждал полного отчета от Тита, прежде чем прийти туда самому. «Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы с поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Павел говорит, «Я не хочу властвовать над вами». К сожалению, многие служители в наши дни стремятся обладать властью над людьми. «Не смейте ходить в другую церковь, не смейте делать того, не смейте делать этого». Но Павел говорит, «Я не хочу властвовать над вашей верой, я хочу лишь споспешествовать вам в радости, помочь вам испытать совершенную радость в Господе». Я долгое время был в такого рода церкви, где верующих старались держать в подчинении, и это было просто ужасно, поэтому мое служение сейчас основано на свободе. Если вы чувствуете, что вам приходится принуждать какого-то человека оставаться с вами, то лучше просто позволить ему уйти, потому что с вами он не останется в любом случае. «Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением», — пишет Павел. «Я написал вам довольно жесткое письмо, которое могло опечалить вас, но теперь решил больше не огорчать вас». Ибо если я огорчаю, то есть обличаю и исправляю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. Я не хочу приносить огорчение, но я хочу, чтобы и вы, и я радовались». От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, — говорит он. Павел написал свое первое послание к коринфянам не для того, чтобы отчитать и запугать их. Это послание исходило из сокрушенного сердца. Я думаю, что мы часто неправильно понимаем Бога, когда думаем о нем как о жестоком деспоте, занесшем свой карающий меч над нашими головами. Бог любит вас и хочет самого лучшего для вас. Не понимайте его неправильно. Павел тоже не хотел, чтобы его, слугу Божьего, кто-то понимал неверно. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, — пишет он, — но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас». В своем первом послании Павел писал о человеке, который жил во грехе. Он прелюбодействовал с женою своего отца. Он сказал, что этого человека надо отлучить от общины, прекратить с ним общение и предать сатане во измождение плоти. было бы неправильно принимать его в церковную общину. Малая закваска могла заквасить все тесто. Они сделали то, что Павел говорил им, и это произвело желаемое действие. Тот человек покаялся, отвернулся от прежнего греховного образа жизни и теперь хотел снова вернуться в общение с братьями. Но некоторые из них по-прежнему отвергали его, поэтому Павел пишет: «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь». Пора принять его обратно, иными словами, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас, от лица Христова, чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Итак, Павел ободряет их принять этого человека обратно, чтобы сатана не одолел его совсем. И во имя Иисуса Христа Павел прощает здесь этого человека. Иисус сказал: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Павел прощает его во имя Иисуса Христа, потому что он покаялся. Бог не требует прощать без покаяния. Иисус Христос сказал: «Если не покаетесь, то погибнете». Бог не прощает без покаяния, но там, где есть покаяние, должно быть немедленное прощение. Если твой брат обидел тебя и покаялся, прости его. Наша проблема порой заключается в том, что умыслы сатаны остаются для нас как бы безызвестными. Часто проблемы возникают у нас из-за того, что мы не знаем их источника, из-за того, что мы игнорируем умыслы сатаны. Я уверен, что сатана может нападать на нас в нашем духе и эмоциях. Часто, когда мы чувствуем себя не в своей тарелке, когда мы чувствуем себя гадко и скверно, это просто духовная атака сатаны. Когда в моем доме появляется какое-то напряжение, назревает конфликт, я понимаю, что идет духовная война. Если мы игнорируем умыслы сатаны, очень скоро мы можем оказаться втянутыми в конфликты и ссоры. В такие моменты мы теряем радость и благословение Божье. Сатана постоянно пытается перенести место сражения в область плотского, и если ему это удается, тогда он легко может одолеть нас. Поэтому я не люблю и не хочу встречаться с врагом на этом уровне, на уровне плоти. Сражаться с ним я могу лишь на духовном уровне, потому что в этом случае у меня есть огромное преимущество — имя Иисуса Христа. Но если я нахожусь в неведении о замыслах сатаны, тогда я могу столкнуться с трудностями. Нам необходимо знать об источнике своих проблем. И если этим источником является сатана, тогда мы можем противостоять ему именем Иисуса Христа. В духовном сражении я выделил бы три основных момента. Во-первых, это выявление источника проблемы. Во-вторых, это противостояние сатане. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас», написано в послании апостола Иакова. И, наконец, в-третьих, радость в победе, которая у нас есть во Христе Иисусе. Запомните эти три важных момента и не пребывайте в неведении о замыслах сатаны, иначе вы будете обнаруживать себя побежденными чаще, чем вам этого хотелось бы. «Придя в Троаду для благовествования о Христе», продолжает Павел, «хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Итак, Павел пришел в Троаду, где ему предоставилась прекрасная возможность проповедовать, но у него было неспокойно на сердце, он был обеспокоен тем, что не встретил Тита, который должен был принести ему известие о церкви в Коринфе, поэтому он отправился в Македонию, желая поскорее узнать о состоянии Коринфской церкви, настолько он был озабочен этим. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, — пишет Павел, — и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы — Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних — запах смертоносный, на смерть, а для других — запах живительный, на жизнь. И кто способен к сему?» Бог дал мне ответственность быть Его представителем, нести людям весть, которая является для некоторых благоуханием вечной жизни, а для других, тех, кто отвергает ее, запахом смерти. Я несу Божье Слово. Его принятие приносит жизнь, его отвержение приводит к смерти. Такая проповедь — огромная ответственность. Вечная жизнь человека зависит от его веры Слову Божьему. Вот почему так важно, чтобы я нес эту весть людям чистой и неповрежденной, и чтобы истинность этих слов подтверждалась моей жизнью. Если я буду проявлять в проповеди свое «я», то люди убегут от такой проповеди, потому что это может их обидеть или оскорбить. Это серьезная ответственность нести Слово Божье, потому что речь идет о жизни и смерти людей. Поэтому Павел говорит: «Кто способен к сему?» Иными словами, я не могу взять на себя такую огромную ответственность за то, чтобы нести весть, от которой зависит чья-то вечная жизнь или смерть. Кто способен к этому? В следующей главе Павел дает ответ на этот вопрос. Он говорит: «Способность наша от Бога. В противном случае меня просто не было бы здесь. Если бы Бог возложил такую огромную ответственность на меня, я ни за что не согласился бы. Но наша способность, как говорит Павел, во Христе. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие. Сколько людей кругом извращают Слово Божье для достижения своих целей, для того, чтобы увлечь людей за собой. Они говорят людям: «На самом деле Бог имел в виду совсем не это», и далее они вносят что-то свое. «Я скажу вам, что Бог на самом деле имел в виду». Они ставят себя между людьми и Богом, а это очень опасное положение. Я не хотел бы быть на их месте, потому что я верю, что Бог сказал именно то, что Он имел в виду. Я не вижу, почему Богу могло бы понадобиться говорить загадками. Поэтому я верю, что очевидное, явное значение Писания является его истинным значением. Я уверен, что любой из вас может пойти домой и, читая Библию, понять, что именно сказал Бог и что Он имел в виду, говоря это. У меня нет никаких волшебных ключей к Писанию, чтобы объяснить вам, что Бог на самом деле имел в виду. Я не предлагаю вам журналы «Сторожевая башня» или «Пробудитесь». Я не буду призывать вас пользоваться откровениями ангела Морония. Люди говорят: «Так много разных религий и церквей, они все учат по-разному, так что я не знаю, кому верить, и поэтому не хожу никуда». Но все, что вам в действительности необходимо, это просто читать Библию. Я не боюсь, что вы поверите во что-то не то, если будете просто читать эту книгу. У меня есть такая уверенность в этой книге и в Святом Духе, который направляет нас в понимание ее, что я не боюсь, что просто читая Библию, вы поверите во что-то неправильное. В некоторых религиозных течениях человеку говорят: «Не читай Библию, потому что ты запутаешься. Почитай лучше наши книги, которые объясняют значение Библии, и тебе даже не придется открывать само Писание». Почему они говорят так? Да потому что если вы будете читать Библию, вы ни за что не придете к тому, чему учат они своих последователей. В их учениях есть такое, что если бы вы не прочитали их комментариев, то никогда не додумались бы до этого. Но я не боюсь за вас, если вы будете читать Писание. Напротив, я призываю вас читать Библию, и пусть Бог сам говорит к вам через свое слово. Тогда вы не запутаетесь, но Дух Божий, который есть Дух истины, наставит вас в истине. Вы можете понимать Слово Божье, и Дух Божий будет помогать вам в этом. Он будет учить вас. Читайте Писание. «Ибо мы, — пишет Павел, — не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом, во Христе. Мы проповедуем Его истину, как если бы мы стояли перед Ним». По всей видимости, в ранней церкви появились люди, которые пытались оклеветать апостола Павла и дискредитировать его служение. Всегда есть те, кто хочет прийти на готовое и воспользоваться результатами труда другого человека. Такие люди не любят идти вперед и прокладывать путь. Они не желают трудиться для роста тела Христова. Скорее наоборот, они хотят жить за его счет. Церковь, как тело Христово, не растет, если люди просто переходят из одной общины в другую. Тело Христово растет только тогда, когда мы являемся свидетельством этому миру и приводим других людей ко Христу, чтобы они тоже могли познать Его. Следом за Павлом ходило немало людей. Павел проповедовал и учил Слову Божьему, а они приходили после него, чтобы с корнем вырвать плоды его труда и увлечь верующих за собой. Они хотели дискредитировать Павла в глазах людей, как это было, например, в Коринфе. Они пытались уничтожить проповедуемое Павлом Евангелие благодати, заставляя людей жить под законом, подвергая сомнению апостольство Павла и в то же время хвалясь и превознося самих себя. Павлу, по всей видимости, постоянно приходилось защищаться от нападок таких людей, и в третьей главе мы снова читаем об этом. «Неужели нам снова знакомиться с вами?» — пишет Павел. «Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас?» К коринфянам приходили разные люди, и с помощью писем, которые нередко бывали поддельными, старались доказать им свою власть. Павел говорит: «Мне что, тоже нужно рекомендательное письмо, чтобы прийти к вам или куда-либо еще?» «Вы наше письмо, — говорит он, — написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Ваша вера в Иисуса Христа, существование вашей церкви, — говорит Павел, — вот самая лучшая для меня рекомендация. Вы сами являетесь доказательством моего апостольства, доказательством действенности моего служения. Факт вашего существования уже сам по себе доказывает истинность моего призвания. Только человек, у которого нет такого доказательства, нуждается во всяких бумагах и письмах, которые рассказывали бы о том, какой он великий и какой властью он обладает. Само служение человека должно нести в себе свидетельство о его призвании. Поэтому Павел говорит, что сами коринфяне являются такого рода свидетельством о его призвании и служении. «Вы показываете собою, — пишет он, — что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога». В предыдущей главе Павел, говоря о служении, к которому он был призван, задает вопрос: «Кто способен к сему?» Очень часто я сталкивался с такими вопросами служения, когда я только и мог что сказать: «Господи, кто вообще может справиться с этим? Кто способен сделать это?» Павел задает этот вопрос и теперь сам же отвечает на него. «Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Я верю, что Бог иногда специально позволяет нам исчерпывать свои собственные возможности до конца, чтобы мы могли научиться доверять Ему, чтобы мы могли жить в Его вседостаточности. Бог открыл себя Аврааму как Эль-Шаддай, что значит «вседостаточный». Это так замечательно — знать Бога вседостаточного и, исчерпав собственные силы, полагаться только на Него». Но как часто мы сами уходим от этой вседостаточности, которую Бог дарует нам в Иисусе Христе. Далее Павел говорит: «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Этот отрывок часто цитируется вне контекста, особенно теми, кто ищет в духовной жизни каких-то новых ощущений, каких-то особых переживаний в отношениях с Богом. Очень часто такие люди говорят: «Слово убивает, а Дух животворит», и объясняют, что Слово Божье, Писание, библейское учение якобы убьет вас, а животворящий Дух принесет жизнь. Но это грубая и опасная ошибка. Библия говорит: «Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Слово Божье не убивает, оно живо и действенно и несет жизнь. Буква, которая убивает, — это буква закона». Павел здесь говорит, что он способен к тому, чтобы быть служителем Нового Завета. а Ветхий Завет был основан на законе. Закон выносит нам смертный приговор. Если бы вы даже решили обрести праведность перед Богом, следуя букве закона, то вы обнаружили бы, что уже слишком поздно, что закон уже приговорил вас к смерти, потому что в законе говорится, что соблюдающий закон законом жив будет, но там еще говорится, что соблюдающий закон должен соблюдать его всегда и полностью. А если вы нарушили закон хотя бы в чем-то одном, хотя бы один единственный раз, то вы нарушили его во всем. И поэтому закон осуждает каждого из нас на смерть. Буква закона Ветхого Завета осуждает нас на смерть, а дух Нового Завета несет нам духовную жизнь. И далее Павел говорит о смертоносном подзаконном служении. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, — пишет он, — было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей». Иногда приходится сталкиваться с неправильным пониманием того, для чего предназначалось покрывало, которым Моисей закрывал лицо. Когда Моисей спускался с горы Синай, после того, как Бог дал ему скрижали закона, Бог спросил его: «Чего ты хочешь?» «Покажи мне себя, Господь», — попросил Моисей. «Ты не можешь увидеть меня и остаться в живых», — ответил Бог. «Встань там, у скалы, я пройду мимо тебя, и ты сможешь посмотреть мне вслед и увидеть отблески моего сияния». Это сияние было настолько величественным, что лицо Моисея продолжало сиять еще в течение нескольких дней после того, как он сошел с горы, принеся людям скрижали закона. Но он накрыл свое лицо покрывалом не потому, что они не могли вынести вида этой славы на его лице, но здесь говорится, что это сияние начинало постепенно тускнеть, исчезать, и Моисей носил покрывало, чтобы люди не видели, как тускнеет и исчезает сияние славы Божьей. Это сияние являлось свидетельством о законе, о том, что закон Моисеев, так же, как и сияние, потускнеет и исчезнет, когда Бог через Иисуса Христа установит Новый Завет. Покрывало служило для того, чтобы люди не могли видеть, как тускнеет и меркнет отражение славы Божьей на лице Моисея, но, тем не менее, это служение закону по-прежнему оставалось славным. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Если Ветхий Завет, который осуждал человека на смерть, был так велик и служение ему настолько славно, то насколько более великим должен быть Новый Завет, приносящий оправдание? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Иными словами, невозможно даже сравнивать славу Ветхого Завета со славой Нового. Новое отношение, которое мы имеем с Богом в Иисусе Христе, намного превосходят отношения, существовавшие во времена Ветхого Завета. Ветхий Завет строился на верности и послушании со стороны человека. Цель любого завета с Богом в первую очередь заключалась в том, чтобы привести человека во взаимоотношения с его Создателем. Ветхий Завет в этом отношении был несостоятельным, но не потому, что он был плох, а потому что человек был слаб. Новый же Завет никоим образом не может оказаться несостоятельным, потому что он основан на верности Бога своему Слову. Завет, основанный на моей верности Божьему закону, был обречен на неудачу, потому что я не мог быть верен ему. Но мы знаем, что Бог верен своему Слову, и поэтому Новый Завет надежен, так что я с уверенностью могу сказать: «Я знаю, в кого уверовал, в того, кто способен сохранить то, что я верил ему, мою жизнь и мое будущее. Я уверен, что он введет меня в полноту своей славы, потому что он верен своему слову. Его слово не может оказаться бессильным, Бог не может потерпеть поражение. Таким образом, Новый Завет пребывает во славе, потому что основан он на верности Божьей, а не на верности человеческой. Прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине преимущественной славы последующего, пишет Павел. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Здесь он говорит о том, что та слава постепенно начала увядать, и Моисей был вынужден закрывать свое лицо, чтобы израильтяне не видели того, как сияние исчезает с его лица. «Но умы их ослеплены», — пишет Павел, — «ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». В другом своем послании Павел говорит, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Они читают закон, но их разум закрыт для его понимания. Очень прискорбно наблюдать это явление среди еврейского народа. Хотя они на словах и придерживаются закона, тем не менее на деле они совсем не используют его для того, чтобы представлять себя праведными перед Богом. По закону, например, для покрытия грехов человеку было необходимо принести в жертву животное. Вы должны были привести животное к священнику, возложить этому животному на голову руки, исповедовать свой грех, а затем священник приносил его в жертву за вас. Тогда ваши грехи были покрыты, и вы могли общаться со святым Богом. Сегодня покрывало еще лежит на их лицах, потому что они пытаются приходить к Богу посредством своих добрых дел, игнорируя то, что, согласно закону, для этого требовалось жертвоприношение. Ибо плата за грех — смерть, и без пролития крови не бывает прощения. Так говорит закон. Но иудеи заменили жертвоприношение на добрые дела, пытаясь тем самым сделать свои добрые дела основанием для того, чтобы приходить в присутствие Божье и быть праведными перед Ним. Однако нигде в законе Моисеевом даже не упоминается о возможности замены жертвоприношения на что-то еще. Итак, на их лицах до сих пор лежит покрывало, раз они читают закон и думают, что с помощью хороших дел они якобы могут покрыть свой грех. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Сердце Израиля ослеплено и не видит истины. Это покрывало, которое закрывает их глаза, может быть снято только во Христе. Христос является совершенной жертвой за наши грехи. Только через Него мы можем прийти к Богу. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Они просто ослеплены, они не могут видеть истины. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода.
Прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!